Глава 53. Голдинг. Лагерь спасения. 17 августа 1848 год. 22-летний Роберт Голдинг вбежал в лагерь спасения сразу после заката в четверг 17 августа, взволнованный, дрожащий и едва ли в состоянии внятно изъясняться от возбуждения. Помощник капитана Роберт Томас перехватил парня у палатки Крози.
«Голдинг, я думал, вы находитесь на льду с группой мистера Дева».
«Да, сэр. Я там, мистер Томас, то есть был там».
«Что, Дева уже вернулся?»
«Нет, мистер Томас, мистер Дева отправил меня назад с сообщением для капитана».
«Можете доложить мне?»
«Да, сэр, то есть нет, сэр. Мистер Дева велел доложить только капитану». «Одному капитану, прошу прощения, сэр. Благодарю вас, сэр».
«Что здесь за шум, черт побери?» — спросил Крози, вылезая из палатки.
Голдинг повторил, что получил от старшего помощника приказ передать сообщение одному только капитану, извинился, забормотал что-то невнятное и пошел вслед за Крози прочь от палаток, выстроенных по кругу.
«Теперь объясните мне, что происходит, Голдинг. Почему вы не с мистером Дева? С ним и разведывательным отрядом что-нибудь случилось?»
«Да, сэр. То есть нет, капитан. Я имею в виду, кое-что действительно случилось там на льду, сэр. Я при этом не присутствовал. Нас оставили охотиться на тюленей, сэр. Фрэнсиса Покака, Джозефуса Гиттера и меня. А мистер Дева с Робертом Джонсоном, Биллом Марком, Томасом Тедманом и остальными вчера пошел дальше на юг, но вечером они вернулись. В смысле, только мистер Дева и еще двое. Через час после того, как мы услышали выстрелы».
«Успокойся, малый», — сказал Крози, кладя руки на плечи трясущегося Голдинга. «Передай мне сообщение мистера Дева слово в слово, а потом расскажи, что ты видел».
«Они оба мертвы, капитан. Оба. Я видел одно тело. Его приволокли на одеяле, сэр. Она страшно изуродована, но вот второго я не видел».
«Кто они оба?» — резко спросил Крози, хотя, по слову «она», уже догадался о части правды.
«Леди Безмолвная и чудовище, капитан. Эскимосская девка и обитающее во льдах существо. Я видел ейное тело, а вот егонного не видел. Мистер Дево сказал, что оно лежит рядом с проливом в миле от места, где мы стреляли тюленей, и велел привести вас и доктора, чтобы вы увидели, сэр».
«Рядом с проливом?» — переспросил Крози. «С проливом открытой воды во льдах?»
«Да, капитан. Я его еще не видел, но именно там лежит труп чудовища, по словам мистера Дева и толстяка Уилсона, который был с ним и тащил, волочил по льду одеяло, точно сани, сэр. Безмолвная, она лежала на одеяле, понимаете, вся изуродованная и мертвая. Мистер Дева сказал, чтобы я привел вас и доктора, и больше никого, и чтобы я никому больше не говорил, иначе он прикажет мистеру Джонсону выпороть меня, когда вернется».
«А зачем нужен доктор?» — спросил Крози. «Кто-нибудь из людей пострадал?»
«Думаю, да, капитан. Хотя не уверен, они все еще там, у дыры во льду, сэр. Покак и Гиттер пошли обратно на юг с мистером Дева и толстяком Алексом Уилсоном. Так велел мистер Дева, а меня он отправил обратно в лагерь и велел привести вас и доктора, и больше никого. И сказал никому больше не говорить, пока мест... Ах, да! И чтобы доктор прихватил свою сумку с ножами и прочими инструментами, и, возможно, несколько ножей побольше, чтобы разрезать тушу чудовища. Вы слыхали ружейные выстрелы нынче вечером, капитан? Мы с Покаком и Гиттером слыхали, а мы находились по меньшей мере в миле от полыни».
«Нет. Сквозь постоянный треск и грохот чертова льда мы не смогли бы расслышать ружейные выстрелы, раздавшиеся на расстоянии 2 миль», — сказал Крози. «Подумай хорошенько, Голдинг. Почему именно мистер Дево велел привести только меня и доктора Гуцера, чтобы мы увидели? Что бы там ни было?»
«Он сказал, что абсолютно уверен, что чудовище мертво. Но мистер Дево сказал, что оно совсем не такое животное, как мы думали, капитан. Он сказал, я не помню точно, как он выразился, но мистер Дево говорит, что это все меняет, сэр. Он хочет, чтобы вы и доктор увидели зверя и узнали, что там случилось, прежде чем все остальные в лагере узнают».
«Так что же все-таки там случилось?» — настойчиво спросил Крози.
Голдинг потряс головой. «Я не знаю, капитан. Мы с Покаком и Гиттером охотились на тюленей, сэр. Одного подстрелили, капитан, но он соскользнул в свою дыру во льду, и мы не смогли до него добраться.
«Мне очень жаль, сэр. Потом мы услыхали выстрелы на юге. А немного погодя, через час, может быть, появляется мистер Дево с Джорджем Каном, у которого все лицо в крови, и толстяком Уилсоном. И Уилсон волочит по льду одеяло с телом леди Безмолвной, и она вся разорвана на куски, только... Нам надо поспешить, капитан, пока луна светит».
Действительно, ночь сегодня выдалась на редкость ясная, после огненно-красного заката. Крози как раз вынимал свой секстант, собираясь определить координаты лагеря по звездам, когда услышал шум у палатки. И огромная, полная бело-голубая луна только что взошла над айсбергами и нагромождениями льда на юго-востоке. «Зачем идти ночью?» — спросил Крози. «Разве дело не может подождать до утра?»
«Мистер Дево говорит, что не может, капитан. Он велел вам кланяться и просить, чтобы вы сделали милость взять с собой доктора Гутсера и пройти 2 мили. Здесь не больше 2 часов хода. Даже со всеми ледяными стенами, чтобы посмотреть, что там такое у плыни».
«Хорошо», — сказал Крози. «Поди передай доктору Гутсеру, чтобы он явился ко мне, прихватив свою медицинскую сумку и одевшись потеплее. Я буду ждать вас двоих возле лодок». Голдинг вывел 4 мужчин на лед. Крози проигнорировал просьбу Дева прийти только с одним врачом и приказал боцману Джону Лейну и трюмному старшине Уильяму Годдарду отправиться с ними, вооружившись дробовиками. Провел через скопление айсбергов и ледяных валунов, через 3 высокие торосные гряды и, наконец, через лес Сираков, где обратный путь Голдинга в лагерь был отмечен не только его следами, но также воткнутыми в снег бамбуковыми палочками, которые они везли с прочим грузом от самого террора. 2 днями раньше группа Дево взяла с собой изрядное количество таких вешек, чтобы отмечать путь и обозначать наиболее проходимые места среди нагромождений льда на случай, если они найдут открытую воду и впоследствии поведут к ней людей с лодками. Луна светила так ярко, что все предметы отбрасывали четкие тени. Даже тонкие бамбуковые палочки походили на стрелки лунных часов, отбрасывающие чернильно-черные штрихи теней на бело-голубой лед. В течение 1 часа тишину нарушали лишь тяжелое дыхание мужчин, скрип снега под башмаками да треск льда повсюду вокруг. Потом Крози спросил: «Ты уверен, что она мертва, Голдинг?»
«Кто, сэр?»
Раздраженный вздох капитана обратился облачком ледяных кристаллов, искрящимся в лунном свете. «Сколько особей женского пола насчитываете в округе, черт возьми? Леди Безмолвная, разумеется».
«О, да, сэр!» Парень хихикнул. «Она мертва, все в порядке. У нее сиськи оторваны напрочь».
Капитан бросил на него свирепый взгляд. Они спустились с очередной низкой гряды и вступили в тень высокого айсберга, блистающего голубым светом. «Но ты уверен, что это леди Безмолвная? Это не может быть другая аборигенка?» Казалось, вопрос озадачил Голдинга.
«Но разве здесь есть другие эскимоски, капитан?»
Крози потряс головой и знаком велел парню идти дальше. Они достигли полыни примерно через 1.5 часа после выступления из лагеря. «С твоих слов я понял, что полынья находится дальше», — сказал Крози.
«Я и досюда-то не доходил раньше», — сказал Голдинг. «Когда мистер Дево нашел чудовище, я охотился на тюлени вон там». Он неопределенно махнул рукой, указывая назад и влево от отверстия в тонком льду, возле которого они сейчас стояли.
«Вы сказали, что кто-то из людей ранен?» — спросил доктор Гутсер.
«Да, сэр. У толстяка Алекса Уилсона все лицо было в крови».
«По-моему, ты говорил, что лицо было окровавлено у Джорджа Кана», — сказал Крози. Голдинг энергично помотал головой.
«Нет, капитан, у толстяка Алекса Уилсона. Это была его кровь или еще чья-то?» — спросил Гутсер.
«Не знаю», — ответил Голдинг с неожиданными раздраженными нотками в голосе.
«Мистер Дево просто велел сказать вам, чтобы вы прихватили свои инструменты. Я так понял, что кто-то ранен, раз вы понадобились мистеру Дево».
«Что ж, здесь никого нет», — сказал боцман Джон Лейн, осторожно обходя полынью, имевшую не более 25 футов в поперечнике и пристально вглядываясь сначала в черную воду 8 футами ниже поверхности льда, а потом в лес сираков, обступающих их со всех сторон. «Где они? Кроме тебя с мистером Дево было еще 8 человек, когда он покидал лагерь, Голдинг».
«Я не знаю, мистер Лейн. Он велел мне привести вас именно сюда».
Триумный старшина сложил у рта ладони рупором и крикнул.
«Эй, мистер Дево! Эй!»
Откуда-то справа донесся ответный крик. Голос звучал невнятно, приглушенно, но явно возбужденно. Знаком велев Голдингу следовать за ним, Крози углубился в лес сираков 12-футовой высоты. Ветер, пролетающий между ледяными башнями затейливых очертаний, протяжно и жалобно стонал. Все знали, что края у сираков острее и тверже большинства корабельных ножей. Впереди на залитом лунным светом участке ровного льда между сираками стояла темная человеческая фигура.